Александр Мазин. Викинг. Кровь севера. Пролог. Ульф Черноголовый. Так меня зовут здесь. Раньше у меня было другое имя, но это, пожалуй, мне больше по вкусу. Я Хирдман, то бишь дружинник Хрёрика Ярла, Инглинга, которого еще называют Хрёриком Соколом. Мое законное место — на пятом слева руме главного Хрёрикова Дракара, тоже именуемого Соколом. Красным. Пятый рум — не самое почетное место, но для меня в самый раз. Потому что весло здесь немного короче и полегче носовых, а я мужчина скромных пропорций. Если сравнивать со среднестатистическим викингом. Что, впрочем, не мешает мне быть в нормандской среде уважаемым человеком и, более того, заполучить в невесты самую красивую, кто усомнится, обижу, девушку датского острова Селунд. Правит данным островом величайший из нормандских героев конунг Рагнар Ладброк, под чьим предводительством мы ныне и путешествуем. В направлении Франции, с неблагородной целью эту страну ограбить. Лоцманом нашим в этом доходном, как мы все надеемся, предприятии работает полномочный посол аквитанского короля Пипина и сын аквитанского графа по ихнему виконт Жерар, который едва не стал причиной моей безвременной и очень неприятной смерти. Впрочем, я его не виню. Парень не виноват, что прихоть судьбы одарила меня потрясающим сходством с одним из приближенных французского короля Карла II, прозванного Лысым. Ну да, того самого Карла Лысого, сына Людовика I Благочестивого и внука Карла Великого, которого мы и собираемся обидеть. Впрочем, не мы первые. До нас его неоднократно обижали собственные братья Лотар и Людовик, а он, в свою очередь, тоже наобижал массу народа. Например, вышеназванного Пипина, короля Аквитанского. Увы, во все времена и при любом социальном строе объем материальных благ всегда меньше, чем количество желающих эти блага заполучить. Так было и в 20 веке, в котором я появился на свет, так же и в веке 9 от Рождества Христова, в коем мне дано отныне радоваться жизни. Зато в этом легендарном времени дикого феодализма нет ни ханжеской морали, ни двойных стандартов. Пришел, увидел, отобрал. Вот заповеди, которым следует и мой побратим-берсерк Свартхёвди Медвежонок и христианский монарх Карл. Ничего личного, просто бизнес. Но хватит социологии. Слева по борту — средневековая Франция. Не обманул нас виконт Жерар, сын графа Бернара. Вывел нашу пиратскую флотилию к родному французскому берегу просто идеально. Ни одного корабля не потеряли. А дальше наши пути разошлись, вернее, разделились. Примерно половина северного воинства во главе с Рагнаром отправилась к устью Сены, а другая половина, водительствуемая Бьорном Железнобоким, поплыла к устью Луары. Само собой, не наобум. С нами было несколько толковых лоцманов из свиты графенка. Наш Хирт присоединился к Бьорну. Хрёрик Ярл вполне здраво рассудил, что рядом с такими драконами, как Рагнар и его сынок Ивар, нам достанутся исключительно объедки. А вот Бьорн Рагнарсон, он мужик попроще. Кроме того, с Бьорном отправился и Хальфдан Рагнарсон, младший сыночек Ладброка. Этот парень тоже не промах, и Хирт у него неплохой. Одна проблема — хочется парню самостоятельности. То есть работать в одном строю со старшим братом он не станет, без крайней необходимости. Мы были не одиноки в выборе. К Бьорнову войску присоединилась еще пара дюжин кораблей. Их экипажи — сборная солянка данов, норегов и прочих, примкнувших к великому походу и, подобно Хрёрику, сообразивших, что вместе с Бьорном еще не значит под Бьорном. А вот с папой Рагнаром точно не забалуешь. Так вот и получилось, что пока первая группа лихо потрошила городки и монастыри в устье Сены, мы прошли морем еще чуток и добрались до Луары. Попутно некоторые из нас сделали попытку ограбить монастырь, расположившийся на макушке здоровенного острова, превращавшегося в полуостров во время отлива, но только перемазались в грязюки и потеряли человек 5 во время попытки без подготовки влезть на каменные стены с каменной же кручи. Для интересующихся — монастырь на острове Мон-Сен-Мишель. «Когда встречаются жадность и глупость, у воронов праздник», — оценил эту попытку наш кормчий Ольбард. Мы прошли через Ла-Манш, обогнули Британь, и наши замечательные лоцманы вывели нас к небольшой гавани городка, именуемого Ванна. Городок мы разграбили, но добычу взяли невеликую. Жители попросту удрали, унеся с собой все самое ценное. Когда я говорю «мы», то имею в виду войско в целом, а не наш хирт в частности. Хрёрик Ярл с самого начала заявил, что поживиться нам не удастся. Мы шли в хвосте флотилии и могли рассчитывать лишь на жалкие объедки. Посему 4 наших дракара двинулись дальше и уже днем позже вошли в устье Луары. Первыми. Это был серьезный бонус, потому что 3 быстрых дракара, Кнор, водительствуемый Хёдином Маржом, остался с основным войском. Это не огромная шумная флотилия. Скорость и скрытность — сильный козырь для таких разбойников, как мы. Я говорю «мы», потому что такой же разбойник, как и остальные. Иначе никак. Время такое. Или ты мирный рыбак, внезапно услышавший плеск весел и увидевший, как из утреннего тумана на тебя надвигается оскаленный деревянный дракон, или свирепый викинг, чей покрытый капельками росы шлем видит оцепеневший от ужаса бедолага за миг до того, как стрела опрокидывает его на воняющие рыбой сети. Нас мало кто видел, а кто видел, тому не повезло. У нас не было местных проводников. Мы шли между камней и островов, полагаясь лишь на искусство кормчих. Мы не знали фарватер, и потому, несмотря на все мастерство Ольбарда, нам 3 приходилось стаскивать с мелей красного сокола. Тем не менее, мы поднялись почти на 30 миль, не встревожив никого, кроме дюжины невезучих рыбаков, и встали на якорь в укромной протоке, отгороженной от основного русла полукилометровым зеленым островом. Наверное, это было волшебство, потому что ничем иным я не могу объяснить превращение огромных по местным меркам дракаров в призраки. Впрочем, я также легко могу поставить себя, скажем, на место французской крестьянки, которая, выйдя к реке сполоснуть котел из-под каши, вдруг обнаруживает скользящие мимо нее дракары. Могу представить, как она замирает в ужасе, забыв про котел, ценнейшая вещь для бедной семьи, и глядит на страшные корабли. Провожает их взглядом, если ей самой повезет остаться незамеченной, пока они не скроются за очередным мысом, а потом, спохватившись, бросается вылавливать забытый котел. И вряд ли ей кто-нибудь поверит, даже если она и расскажет об увиденном, потому что нормандские корабли на Луаре еще не стали обыденным явлением. И поведая она мужу о том, что видела на реке библейского Левиафана, доверия к ней было бы больше. Но вернемся к нам, славным хирдманам Хрёрика Сокола. Мы высадились, и волшебство, увы, закончилось. Вместе с маленькой деревенькой, на беду ее обитателей, расположившейся на облюбованном нами месте. Викинги — практичные люди. Они редко убивают тех, кого можно продать или использовать. Так что примерно половина жителей осталась в живых. Никто не сумел скрыться. Соревноваться в скорости с норманами местным крестьянам даже не стоило. Скорость — это главное. И часа не прошло с тех пор, как мы встали на якорь, а у дракаров осталось не больше 50 викингов. Остальные, разбитые на поисковые команды, уже растекались по вожделенной земле франков, выискивая подходящую добычу — город, замок, монастырь. Словом, любое место, куда стекались материальные ценности. Быстрота, скрытность, эффективность. В драку не ввязываться, без острой необходимости. Найти и доложить. Искали все, но повезло нам. Глава первая, в которой герой встречает земляка. «Селение», — шепнул Руат. «Что будем делать, братья?» Варяг говорил по-датски, чтобы молодой скиди тоже понимал, о чем идет речь. Я осторожно выглянул из-за кустов. Ага, вон луг, отделенный примитивной изгородью. По лугу разбросаны серые клубки шерсти, овцы. Вон пастух, с собачкой. Ветер дует на нас, так что пока собачка не проблема. За лугом повыше какие-то строения, а еще повыше, кажется, крепость. «Может, это Нант?» — предположил Руат. Варяг слышал об этом городе от наших аквитанцев. Нант, Анжер, Тур, Орлеан — эти слова были музыкой для обветренных ушей викингов. Богатые города, набитые сокровищами церкви и монастыри. Каждый из тех, кто двинул в поход вместе с Рагнаром, был уверен, что по возвращении будет есть на золоте и спать на шелке. Мечты сбываются? «Не думаю, что это Нант», — произнес я, разглядывая далекие стены. «Мелковат, но разведать не помешает». То, что мы видели перед собой, выглядело неплохо. Мирная картина, поля, виноградник, на лугу овцы пасутся. Чуть подальше из-за рощи не крест ли виднеется? Хорошо бы. Крест — это здешняя церковь? Нет, скорее монастырь. Церкви не строят на особицу. Тем более, что в городке, до которого по прямой меньше 2 километров, тоже церковь имеется. Даже я сквозь кулак могу вполне отчетливо крест разглядеть. Прямой крест, католический. Впрочем, других тут и нет. А монастырь — это славно. Моим братьям понравится. Так я думал тогда, потому что не знал, что такое норманы в монастыре. В моих мыслях были только слава и добыча, что, впрочем, для викингов одно и то же. Показать свою доблесть, заслужить одобрение друзей и ярла, острее ощутить себя членом команды, непобедимой команды. Ну и на выходе вернуться и бросить к ногам моей прекрасной невесты здоровенную кучу драгметаллов. В общем, я ощущал себя великим охотником в богатом дичью лесу. А вернее было бы мясником на бойне. Мои товарищи изучали городок. «Воин», — сказал Рулав, зрение которого было получше, чем у меня, — «на стене». «Точно!» — жарким шепотом поддержал скиди. «Не меньше 3. Я видел 3 блеска». «Молодец!» — похвалил Руат. «Я разглядел только 1». Скиди зарумянился от похвалы. «Только я, слепошарый, не разглядел ничего. Зато у меня работает соображалка. Раз они в шлемах, значит, ждут нападения». «Да ну!» — пренебрежительно фыркнул Руат. «Это же франки! Они трусливее своих овец и глупее. Наденут коровью шкуру с нашитыми железками и думают, что от этого стали воинами». «Что предлагаешь?» «Давай скрадем этого треля», — жест в сторону пастуха овечьей отары. «Да все у него и выспросим». «А собака? Ты убьешь ее стрелой». «Ну да, ярл назначил меня старшим, значит, мне и достанется самое интересное, то есть самое рискованное». «А если взвизгнет?» «Вон по дороге телега тащится, и пара местных оборванцев на ближайшем поле что-то возделывают. Если они увидят меня, нехорошо получится». «Скрытность», — нас напутствовал ярл. «Найти и доложить. Никаких драк». «Сделаем по-другому», — на правах старшего решил я. «Сейчас я сниму доспехи и подойду к пастуху без всяких хитростей».
«Так он тебя и подпустит», — усомнился Руат.
«А почему нет? Или я похож на викинга?» Я стянул с головы шлем и взлохматил волосы. «А может, я?» — вмешался скиди. «Ты-то как раз похож». 14-летний скиди был с меня ростом, а в плечах, пожалуй, пошире. Здоровенный громила вырастет. Не дожидаясь, пока Руат подыщет еще какие-нибудь доводы против моей идеи, я начал разоблачаться. и уже по ходу сообразил, что если кто и способен сойти за простого землепашца в нашей компании, так это именно я. Потому что по въевшейся привычке выходцы из 21 века никогда не упускал случая позагорать. А вот мои друзья нет, потому загар у них был, ну, примерно как у офисных работников. Лицо и кисти рук. Хорошенькие из них получились бы крестьяне, с бледными предплечьями и икрами. Но да ладно. Свернув бронь, оружие, ценности и прочее в увесистый тючок, я вручил его Скиди. «Береги, Дрэнк, потеряешь, век не откупишься». Паренек нагло ухмыльнулся. «Когда тебя франки зажарят, я все себе возьму. Добрая будет добыча». Хряп! Подзатыльник молодому прилетел от Руада быстрее, чем я рот открыл. «Язык вырву», — посулил варяг. До Скиди дошло, что мы не на перу, и он скромно потупился. Теперь, если что пойдет не так, неудачу припишут его хулительным словам. Такие вот викинги — суеверные ребята. Я еще раз взлохматил гриву, напихал в бороду и волосы всякого растительного мусора и двинул на разведку. Я вообще везучий, но тут мне особенно повезло. Пастушок-раб оказался славянином. Это круче, чем вытянуть наугад из колоды пикового туза. Мне повезло вдвойне, потому что, как выяснилось, идея моя была провальная. Воина во мне пастушок опознал сходу. По исподнему, которая по крестьянским меркам стоила целое состояние. По качественному телосложению, по манере двигаться и держаться. По ловкости, с которой я пинком устранил с дороги злобного кобеля. Словом, облажался. На будущее надо учесть пришибленный вид и пугливый взгляд — непременные атрибуты европейского простолюдина. И так просто его не изобразить. Это в Дании простой землепашец выглядит полноценным гражданином. Здесь, в слабо просвещенной Европе IX века, простолюдин — это, по сути, тот же раб, достоинством чуть выше навозной кучки. Короче, если я еще раз захочу выдать себя за бедного франка, то спину надо горбить, морду прятать, руки тоже прятать, потому что по одним только мозолям во мне сразу признают не только воина, но и викинга. Ведь здешняя знать греблей себя не изнуряет. Короче, плохая была идея. Лучше бы уж я под знатного франка косил, или нищего, или монаха. Кстати, о монахах. Я не ошибся насчет креста. За ближайшим леском размещался монастырь. Аккуратно так располагался, с реки не увидишь. И вот моя третья удача. Славянин-пастушок звался Вихарьком, и он оказался рабом именно монастырским. С виду Вихарьку было лет 11-12, и на самом деле столько же. Ничего так, мальчишка, крупный, только тощий, в монастыре отощал. До того пацанчик, считай, в семье жил. Мать его была наложницей богатого бондаря, аккурат из того милого городка, который возвышался над окрестностями. Как попал во Францию, паренек не помнил. Продали вместе с матерью в совсем юном возрасте. От матери Вихарек и языку славянскому выучился. Но год назад мама умерла, вернее, убили ее нехорошие люди. И хозяин-бондарь отдал пацана монастырю за долги. Монахов Вихарек ненавидел лютой ненавистью. С чего бы это? Если подумать, ведь работа у него была вроде бы нетрудная. А с того, что пареньку выпало несчастье, родиться симпатичным мальчиком. Как раз таким, какие по вкусу его преосвященству, или как там его именуют, настоятелю монастыря. Вихарек повел себя неправильно, за что был бит, не слишком сильно, чтобы внешность не попортить, и отправлен на исправительные работы. В пастушки его определили недавно. Монастырскому сельхозначальнику он тоже приглянулся. Но этот нахрапом не полез. Действовал лаской. Работу дал легкую, жратву подкидывал повкуснее. Но что в лоб, что по лбу, и наученный горьким опытом Вихарек, скорее всего, вынужден будет уступить похотливому церковнослужителю. Потому что в альтернативе может быть все что угодно. Оскопление, отрезание языка, подземная темница. За год Вихарек успел навидаться всякого и понимал, что легко отделался. скажет священнослужитель, что раб поднял на него руку, и ее отрубит.